بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Сегодня мы приступаем к изучению 23 главы, или 24, да, если считать вступление, первое вступление тоже к главу. Баб Маджа фи сихр. Глава о том, что сообщено по поводу колдовства, да. Сихр в языке, с точки зрения арабского языка, сихр – это то, причина чего скрыта, хорошо, незаметно. То, причина чего скрыта, незаметно. Отсюда происходит слово сихр. Поэтому последняя часть ночи названа сахар в арабском языке. Сахар. Потому что это время, если совершаются в это время какие-то деяния, какие-то дела, то эти дела обычно бывают незаметными для кого. Хорошо? Поэтому сахар называется. Отсюда же, от этого же корня слово сухур. То, что мы едим, когда постимся ночью, да? Почему сухур? Потому что тоже эта пища принимается в последней части ночи. И эта пища скрытая бывает, да, людей. Итак, от корня скрытая причина. Отсюда происходит сихр. И сихр тоже назван так сихром. Почему? Потому что его причины, они скрытые. Происходит оно скрыто, делается скрытно. Что касается шариата, то в шариате сихр это азаим ва рука ва укад. Заговоры и заклинания и узлы, которые действуют на сердца и тела. На сердца и на тела. И приводят к тому, что человек приводит человека к болезни, или приводит его к смерти, то есть убивает, либо приводит к разводу между мужем и женой. Это и сихр с точки зрения шариата. Сихр делится на два вида. Первый вид – это заговоры заклинания рука и узлы. Входит в первый вид. Аукад. Помещали не в фасаде, а аукад, да? Сури фалах. От узла, от аукты, те, которые дуют на узлы. Так, первый вид – это узлы и заклинания. То есть различные заговоры, разные заклинания, то, что читается, различные какие-то штучки, амулетики такие специальные, при помощи чего колдун получает возможность использовать шайтана. То есть шайтанов, джинов. При помощи этого колдун получает возможность использовать джина в целях, которые ему нужны для нанесения вреда человеку, которого хотят заколдовать. Хорошо? Но Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ва ма хум бидаррина биимина хадина илля биизниллях». Но никому они не принесут вреда, то есть колдуны этим своим колдовством, иначе как по дозволению Аллаха Субхану ва Тааля. То есть мы должны понимать, что хотя сихр – это хакика, то есть колдовство – это реальность, происходит, но все равно оно находится под волей Аллаха Субхану ва Тааля, под его машиа, по его желанию происходит. По какому машиа? По машиа шараия или машиа каунния? То есть по бытийному или по шариатскому, по религиозному? Конечно, по бытийному из желанию Аллаха Субхану ва Тааля, разрешения Аллаха Субхану ва Тааля. А, конечно, Аллах Субхану ва Тааля не хочет это в плане религиозном, шариатском. Итак, это первый вид сихра. Тот, через который человек обращается к шайтану, колдун обращается к шайтану, и совершает какие-то действия, угодные шайтану. Как правило, это ширк, действия, связанные с ширком, и наносит вред человеку, которого колдует. Второй вид – это различные лекарства, снадобья, какие-то зелья, хорошо, которые наносят ущерб телу человека, которого колдует, влияют на его ум, влияют на его волю, влияют на его какие-то желания и пристрастия. И видишь, что человек, он отклоняется от своей обычной природы под влиянием колдовства этого, хорошо, под влиянием этих зельев, отклоняется от своей обычной природы и от своих обычных пристрастий, обычной своей любви какие-то наклон возникает не в ту сторону, хорошо? Это что колдуны называют сарф и абс. Сарфу-валь-абс они это называют. То есть отворот и приворот. Хорошо, сарф-валь-абс. Это второй вид, снадобье, зелье и так далее. При помощи этих снадобий, зелий делают так, что мужчина вдруг или женщина начинает любить своего супруга, как-то к нему привязываться чересчур хорошо, либо к другой какой-то женщине привязывается вдруг, чувствует склонность под действием этих снадобий, все. И становится как животное, как скот, хорошо, который гонишь куда хочет, и он ходит как на веревочке за тем, кому его приворожили. Делать то, что она хочет. И наоборот, сарф – это отвод. То есть делать так, что человек чувствует какую-то необъяснимую ненависть, невозможность еще находиться с человеком рядом, от которого его отворотили, какую-то неприязнь, какую-то, да. Таким образом, психорон действует на тело человека. Может действовать на тело человека, таким образом, что человек слабеет, постепенно, пока не умирает, хорошо. Либо влияние сихра – это что человеку представляются вещи вне их настоящем свете, не в их реальном свете, а наоборот, хорошо, или что-то им представляется, чего нет на самом деле. Как было с пророком, саллаху алейхи ва саллям, когда ему казалось, что делать то, чего не делал, да? И может влиять на ум человека, на его разум. Так что даже алиязу билля, упаси Аллах, может довести до сумасшествия. Хорошо? Таким образом, на основании того, что мы сказали, можно сказать, что сихар, он бывает двух видов. Если брать уже его разделение с точки зрения отношения к нему. Что он представляет собой? Хукм. Хорошо? Хукм его, то есть отношение его к исламу. Что? Первый вид – это ширк. То есть сихар, который является ширком, то есть колдовство, которое является ширком, то есть доходит до степени ширка, то, что осуществляется посредством шайтанов, посредством джиннов. Так что колдун поклоняется им, как-то ищет какой-то такарруб, то есть приближение к какому-то главному их, хорошо, атаману, да, джинновскому, главному, ищет какое-то приближение, что-то делает такое, что ему угодно, зачастую оскорбляя книгу Аллаха Субхану ва Тааля, какие-то совершая действия, которые угодно шайтану. И таким образом получает власть над определенными джиннами, которых и натравляет на человека, который хочет заколдовать. Хорошо. Это первый вид, это ширк. Это ширк. Человек, который совершает это, кафир, мушрик. Хорошо. Второй вид колдовства – это то, что называют удван, то есть агрессия. То есть то, что не доходит до степени ширка, не доходит до степени куфра, хорошо, но является агрессией. Удван является преступлением. Этот вид, он есть преступление и есть фиск, хорошо. Совершается то, о чем мы сказали, вторая группа, да, то есть посредством каких-то снадобий, каких-то зелий, каких-то там лекарств и так далее. И вот сказав это, мы теперь как бы подходим к важному вопросу. Важный вопрос, является ли сихр тем действием, которое выводит человека из ислама, выводит его из милля, милля, то есть религии, да, из уммы, или не выводит. Хорошо? И здесь есть разногласия среди ученых. Здесь есть разногласия среди ученых. Первое мнение группы ученых, которые говорят, что кафир, якфур, и кафир. То есть сихр делает человека кафиром. Однозначно. Хорошо? Сюда входит Абу Ханифа и Малик, рахимахум Аллаху Тааля. Сюда входит имам Ахмад в одном из преданий. Да? От имама Ахмада с некоторыми подробностями. С некоторыми подробностями, это то, о чем мы сказали. Если это какие-то зелья, то есть не через посредство шайтана, да, то, говорит, тогда не кафир, но является преступником, посягающим на жизнь, человека другого, на его тело, на его разум, на его сердце. Другая группа ученых говорят, что нет, сихр не является куфром, но является большим грехом, великим грехом, больше, чем другие грехи. Это мнение придерживается имам Шафии, рахимахуллах. Но, говорит он, да, сихр может стать куфром, если достигает уровня куфра, в каком плане? Что человек считает, например, что это дозволено. Хорошо? Либо мы его спрашиваем, говорит имам Шафии, спрашиваем человека, который изучает сихр, что-то научился из сихра, мы его спрашиваем, что он делает. И если выясняется из его действий, что он поклоняется шайтану, хорошо, и совершает ширк, то есть действие, которое его человек из куфра совершает, значит, мы говорим, что да, это уже куфр. Это имам Шафии, рахималлах, так говорит. Но то деление, то классификация, которую мы сказали, да, от имама Ахмада, рахималлаху та'аля, она, в общем-то, верная, да. То есть ширк, если это через посредничество шайтана и через поклонение шайтана, то есть совершается действие ширка, тогда ширк. Если агрессия против человека, значит, это фиск, это нечисть, это большой великий грех. Как правило, сихр происходит через ширк. Это основа в этом деле. Хорошо? Как правило, через ширк. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Бакара: «Ваттабау ма тетлю шаятину аля мульки Сулейман, ва ма кафара Сулейман, лакина шаятина кафару». «Ялимуна нас ас-сихр», да? «Уна унзуля амлякин, вибаля харута ва марут». До конца аята. Здесь говорит Аллах Субхану ва Тааля, что «Валякина шаятина кафару», то есть шайтаны допустили куфр, обучая кого-то, сделали куфр, обучая кого-то колдовству. И говорит здесь в этом аяте Аллах Субхану ва Тааля то, что учили тому, что было ниспослано двум ангелам, Гаруту и Маруту, но они не учили никого, пока не говорили поистине мы фитна, то есть мы лишь испытание тебе, саля такфур, не делай куфр. Это указывает на то, что сихр, куфр, хорошо? И говорит дальше Аллах Субхану ва Тааля здесь в аяте, что они не повредят этому никому, иначе как по дозволению Аллаха, и учатся они то, что, и учат они, изучают то, что им вредит и не приносит пользы. И они знали, что те, которые это покупают, да, то есть за свои души покупают колдовство, обучение колдовству, малягу филяхират и минхаляк, то есть нет ему в загробной жизни никакой доли. Если же мы сказали, что сихр делать каким-то лекарствами, снадобьями и так далее, то человек не делает куфр, но является ашей, то есть грешником. Великим грешником является преступником. Здесь вопрос, как относится правитель, как следует относиться правителю к колдунам, да? Если сихр является ширком, то есть является куфром, тем видом, который является уже куфром, мы сказали, то в таком случае колдун подвергается смертной казни как муртад, то есть как человек, вероотступник, человек, вышедший из религии. Да? Если не достигает, то все равно смертная казнь. Хорошо? Смертная казнь как преступник, как человек, который совершает агрессию против мусульман, против их жизни. Хорошо? Если он не сделает тобы. Если он не сделает тобы. Некоторые ученые говорят, что тобы нет ему. То есть, вернее, тобы есть между ним Аллах, Субхану ва Тааля, но имам не принимает тобу. Хорошо? Его, то есть имам все равно осуществляет смертную казнь. Хорошо? Потому что это, они говорят, из разряда худуд. Худуд, то есть мы знаем, что такое хадд, это те меры, которые установлены шариатом для наказания за какие-то преступления, да? Хадд это, например, что? Очищение руки вору или удары тому прелюбодею, который не был никогда женат, и смертная казнь для прелюбодея, который был женат, это худуд. Судут, его особенность хадда, что они не только наказание для преступника, но они искупление для него, искупающие его грех. И если они считают, эти ученые, если смертная казнь для сахира это хад, худут, хорошо, тогда то, что он сделал тоубу, не влияет на осуществление применения к нему смертной казни. Как, например, если человек, который совершил зина, даже если он сделал тоубу, но его зина, прелюбодеяние доказано, все равно он подвергается забиванию камнями. Хорошо? Наказанию. Хорошо? Хоть даже он и сделал тоубу. Если уже это дошло до правителя, если правитель получил доказательство, то он осуществляет. Так, здесь вот есть разногласия среди ученых. Они говорят, что если это тот сихар, который не является куфром, некоторые говорят, убивается однозначно, то есть это осуществление, то есть это как из разряда чего? Худут. Даже если он сделал тоубу, мы не даем, мы не принимаем хорошо это, внимание все равно осуществляем. Другие говорят, нет. Если сделал тоубу, значит, не применяется к нему наказание, то есть это не из разряда худут. Понятно, да? Смертная казнь для сахира, для колдуна, если его колдовство доказано, хорошо, то здесь большая мудрость в том, что она установлена для него. Здесь же, опять же, все восходит, относится к хукму имама самого. Как имам здесь, что решит, хорошо? Его ичтигад имама, то есть правителя. Его ичтигад. Но в любом случае это освобождает мусульман, освобождает от вреда, который наносят колдуны, защищает их от их от порчи, которую они совершают в этом мире и сеют ее между мусульманами в мусульманском мире. Как бы там ни было, сихар, он влияет, безусловно, влияет, имеет влияние. Но, конечно, сихар, он сам по себе не осуществляет превращение, как некоторые думают, да? То есть одни вещества в другие вещества, там, или какие-то вещи в другие создания. Это не происходит, превращение не происходит. И даже если видит человек, что, например, на его глазах вдруг обращается что-то во что-то, хорошо? На самом деле не происходит превращение, потому что это только Аллах Субхану ва Тааля подвластно. Он может превратить что-то во что-то другое. Но колдун обладает возможностью внушить, сделать так, вернее, повлиять на ум человека заколдованного, что тому представляется, что эта вещь превратилась в другую вещь. Хорошо? Или так случилось. Как с Муса алейхиссалям это произошло. Да, когда когда ему было показалось из-за их колдовства, то есть колдуны фараона, когда они что бросили свои веревки, да, и как вам показалось, что это они ползут, как змеи, но это было что? До этого сказали юхайяли, то есть ему это так представилось, то есть колдуны, они способны так повлиять на ум человека, что ему так представляется. Хотя на самом деле это не было превращение реальное. Но реальное превращение было у кого? У Муса алейхиссалям, когда он бросил свою палку, она действительно стала змеей. Здесь колдуны, которые знали дело, да, хорошо очень, были специалистами в этом вопросе. А если ты хочешь что-то узнать, ты обращайся к специалистам, хорошо, то есть если хочешь что-то выяснить суть этой проблемы. Они как специалисты тонкие в этом вопросе сразу поняли, что это не колдовство. Потому что это реальное превращение палки в настоящую змею, а никакое не просто влияние на ум представление. Поэтому они сразу и уверовали в Аллах Субхану ва Тааля, в то, с чем пришел Муса алейхиссалям, не побоявшись казни фараона. Почему здесь автор упоминает сихр? В этой книге, которая является книгой, посвященной Тавхиду Лулухия, да, то есть Тавхиду в поклонении. Почему? Потому что мы сказали, что из разновидности сихра, такой сихр, который осуществляется посредством чего? Ширка. То есть поклонению шайтану. То есть шайтан, как правило, не служит человеку, пока тот, пока не будет какой-то интерес ему в этом, то есть пока он не получит от него его поклонения. Задача шайтана, мы знаем, это сбить человека с прямого пути, ввести его в ширк. И Айша рады Аллаху та'аля анха приводится в обоих сахихах от Айша рады Аллаху анха хадис, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям был заколдован так, что ему представлялось, что он делает что-то, а он на самом деле этого не делал, говорится. И он сказал ей однажды, что пришли ко мне два ангела, и сел один из них у моего изголовья, а второй сел у моих ног. И сказали они, сказал Ланаваджо Раджоль, что случилось с этим человеком, вместе за пророка Салосова. Разговаривают друг с другом, что случилось с человеком. И отвечает другой ангел, говорит, Матбуб. Матбуб, то есть заколдован. Он под Богу, а кто заколдовал его? Отвечает он, Любиднуль Асам. Любиднуль Асам, мы учили, изучали, что это тот, от кого, собственно, произошел джахмизм, да? Любиднуль Асам. Фемиштин Мишата, то есть, говорит ангел, это заколдовал Любиднуль Асам через гребень и отчески, то есть волосы, которые на гребне остаются, да? И положил его в колодец, и находится это колдовство в колодце Зарван. И когда пророк Сусарм это узнал, то послал людей, они нашли, извлекли колдовство, да, из этого колодца Зарван. И сорился пророк саллаллаху алейхи ва саллям, хадис первый, мы сказали, приводится в обоих сахихах. Итак, здесь автор приводит доводы, касающиеся колдовства. И первое, что он приводит, это аяты сураты Бакара, которые мы уже упоминали сегодня. «Валя падали му, ля ма ништараху, ма ля ху фи ля ахирати мин халяка».
И они знали, что тому, кто приобретал это, не будет доли в будущей жизни.
И они знали, что тому, кто приобретал это, то есть покупал это, нет ему в будущей жизни мин халяка. Кто они знали? Они знали, то есть ахлюль китаб, иудеи, люди книги, они знали из того, что Аллах Субхану Аталя им дал из знания, из книг, что человек, который занимается колдовством, что у него в будущей жизни, в ахира, нет никакой ему доли. Хорошо, то есть нет никакого счастья, нет ему там, в загробной жизни. Они это знали. Что тот, кто покупает это, покупает, то есть изучает это колдовство, и продает свою душу за него, хорошо? На лягу филяхира тимин халяк. У него не будет в загробной жизни насыпка, да, Ибн Аббас, то есть доли никакой ему не будет. Если у него нет никакой доли, это значит, что все его деяния, даже если какие-то добрые были деяния, то они все что? Хабит, то есть все недействительны, да, аннулированы, не принимаются Аллах Субхану ва Тааля. Если это уже куфр, значит все его деяния, они аннулированы. Если это еще не достигает до куфра, то значит какая-то часть, какая-то его доля в загробной жизни, он теряет ее. То есть будет меньше он доли обладать в загробной жизни. Этот аят, он указывает на запрещение сихра, и то, что это считалось запрещенным во всех религиях, во всех шариатах, шариатах всех пророков, всех посланников, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Валя юфлиху сахиру хайсу ата», и не будет иметь счастья колдун, куда бы он ни пришел. И рассказывается в этом аяте вначале, что иудеи, вот тогда мы тут еще апринали мульти Сулейман, последовали иудеи за тем, что читали сатаны в период Сулеймана, алейхиссалям, то есть во времена царствования Сулеймана, алейхиссалям. Они послушивали с неба какие-то новости, хорошо, то есть какие-то разговоры ангелов, какие-то, что послушали, они потом передавали, как мы учили, кому? Прорицателям, добавляя туда к одной правде 99 неправ. И все это составлялось, записывалось в книгах. Хорошо, то есть колдовство, изучение колдовства достигло времена Сулеймана алейхиссалям очень больших масштабов. Широко распространилось. И поэтому иудеи стали говорить, многие из них, что якобы Сулейман алейхиссалям, он сам изучал колдовство, и вообще все его вот это вот достояние, которое было у Сулеймана, все великое богатство, оно, и великое его царство, оно, собственно, было построено на колдовстве. Хорошо, и через колдовство, через сотрудничество с шайтанами. Но Аллах Субхану ва Тааля отвергает в аяте эти утверждения и говорит, «Вама кафара Сулейман», но не был кафиром Сулейман. То есть Сулейман не занимался куфром, не имеет отношения к колдовству, к куфру. Валякина шаятина кефару, но сатаны, они были неверными, обучая людей колдовству в это Аллах. И то, что было не спло, и тому, что было не спослано двум ангелам, Арута и Марут, если говорят, что Маляк двум ангелам, имеется в виду Малик двум царям, Арута и Марут, хорошо? Некоторые говорят, что подсвиры, что это были ангелы, которым Аллах Спанаталя дал знания о добре, о зле, о вере и неверии. И они, когда к ним приходили люди, желая у них научиться колдовству, они давали им насиха. То есть назидание, доброе средство, это куфр. И говорит здесь аяте Аллах Спанаталя, что «Иннама нахна фитна», поистине только испытание, экзамен тебе, «Фаля такфур», не будь кафиром и не учись этому. Но они, оставляя это, тянулись к колдовству, оставляя истину, тянулись к колдовству. И так вообще это правило в мироздании, что если человек отвращается от чего-то, то на его место приходит другое всегда. Если человек отвращается от веры, на его место приходит куфр. Если человек отвращается от повиновения Аллаха, то обязательно будет повиноваться шайтану. Если человек отвращается от получения знания религиозного истинного, исследования истины, то на его место обязательно придет либо заблуждение, либо сихар, либо что-то другое, что он будет изучать, хорошо? Да, то есть пусто не бывает и нет промежуточного пути. Хорошо? Нет промежуточного пути. Либо поклонение Аллаху, либо поклонение шайтану. Это первый аят здесь, который приводит шейх. Второй аят «Минуна бельджибки ва тагут» из сура Ниса.
Они веруют в джибка и тагута.
Они веруют в джибка и тагута. Это аят мы уже изучали с вами, да, его толкование, сура Ниса. Веруют кто они, то есть иудеи, да, веруют в джибка и тагут. Говорят про тех, которые что? Не веруют, про те, которые не веруют, что они лучше, чем те, которые веровали, прямее по пути, да, так они говорят. И на сегодняшний день тоже так говорят, Ахлюль-Китаб. Если вы спросите у Ахлюль-Китаб, кто лучше, кто на более правильном пути, буддисты, хорошо, которые, или там индуисты, которые поклоняются там старухим каким-то своим божествам, или мусульмане, они, конечно, предпочтение отдадут кому. И, да, они скажут, о, это высшая философия, или о, это что-то такое, да. А мусульмане только услышишь, как правило, услышишь только нелестные высказывания в их адрес. Итак, говорит Аллах Субхану Тааля, что они веруют в джибта и в тагута. Они, иудеи, веруют в джибта и тагута. Джибт, мы знаем Умара де Аллаху, он сказал, что джибт это что? Это сихр. То есть это значит, это аят, он посвящен, собственно, сихру. Джибт сихр, а тагут шайтан, говорит Умара де Аллаху. Они веруют в джибт, то есть сихр. Почему? Потому что иудеи, они больше, чем другие люди, всегда стремились к изучению колдовства. И на сегодняшний день то же самое. Хорошо? И пророк Саусарин тоже сихр от кого? Его страдал от колдовства кого? От колдовства иудеев. Они этим занимались, это практиковали. И даже, как мы сказали, утверждали, что Сулейман алейхиссалям якобы учился этому. Да? Совершали преступления против пророков, против нашего пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва саллям. Так они веруют в джибт. Такое толкование джибт дал Умар Аллаху. Мы говорили, Ибн Аббас говорил, что джибт это что? Шайтан на эфиопском языке, да? Джибт это вообще все, в чем нет хайра. Хорошо, в чем нет хайра. И среди них, среди джибта это сихар. Среди них это сихар. Они веруют в джибта и в тагута. Тагут, Умар говорит, что это шайтан. Мы сказали более полное определение, это Ибн Каим рахимахуллаху тааля, что тагут это хуа ма таджаваза бихи аль-абд хаддаху мин матбуа ау маабуд ау маабуд ау матбуа ау мута. То есть все, в отношении чего человек переходит в границы установленные, будь то в поклонении, либо в следовании, либо в подчинении. Хорошо? Если речь идет о поклонении, то тот, который доволен поклонением, тот будет тагутом, который доволен, что ему поклоняются люди. Да? Можно ли назвать те, которые недовольны тем, что им поклоняются тагутами? Сами по себе они не являются тагутами. Но применении к этому человеку, для него он как бы становится уже тагутом. Хорошо? Хотя сам по себе не является тагутом. Понятно? Не является тагутом. Значит, Амир аль-Муминин умр Аллаху Та'аля, мы сказали, что джит это тагут, что это сихар. Тагут, он сказал, что это шейтан. Но есть такая вещь, очень часто от сподвижников мы слышим тафсиры многих слов, да? Есть такая вещь, как называется тафсир бельмисаль, то есть тафсир путем приведения примера. Умар просто здесь приводит пример тагута. Хорошо? Но это не значит, что тагут это только шейтан. Хорошо? Тагут, мы сказали, это все, потому что ничего нарушается грань поклонения или следования, либо подчинения. Так наши предшественники Салаф, они иногда давали тафсир вот путем приведения вот таких вот примеров. Это называется тафсир уль-мисаль, то есть тафсир путем приведения примера. Например, в суре Фатир говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Сумма аурасна аль-китаба аль-лазина ас-сафайна мин айбадина, фаминхум залимун ли-нафсихи, ваминхум муктасид, ваминхум сабикун биль-хайрати би-изниллях». Затем мы дали в наследие нашу книгу тех, кого избрали из наших рабов, и среди них есть валим, линафси, то есть человек, который причиняет несправедливость своей душе, уминхум мухтасид, и среди них есть умеренные, и среди них есть, которые опережают других к благу, по воле Аллаха Субхану ва Тааля. И некоторые из шалафов наших предшественников дают тафсир этому аяту, говоря, валим линафси, то есть тот, кто причиняет несправедливость своей душе, самому себе, это те, которые совершают намаз только после того, как уже выйдет время намаза. Хорошо? Муктасид, умеренный, они говорят, это тот, который, поскольку Аллах Субхану разделил на три группы, да, в этом аяте, как бы, умеренный, это тот, который делает намаз вовремя, ну, например, в конце времени его, откладывая, хорошо, так, на последнюю часть времени. Сабикун биль-хайрат, которые стремятся к благому, да, по разрешению, по воле Аллаха, это те, которые в начале времени отпущенный для намаза делать. Это тафсир, да, это правильный тафсир, но это тафсир примера, то есть пример приведен намаз. Но это не значит, что так, вот эти группы только в намазе они бывают, да? Во всем человек, который совершает злую по отношению к своей душе, то есть совершает, ослушивается Аллах Субхану Тааля, да, часто во многих вещах, не только в намазе. Человек, который умеренный, то есть делает, ну, не так, что прям, делает фарт какой-то, да, делает вроде бы его деяние, оно что? То, что он совершил, оно правильно, но умеренно, так, не особо, да. И третья группа, те, которые опережают других, стремление к добру. То есть это пример тафсира какого? Бельмисаль, то есть тафсир путем приведения примера. Хорошо? Некоторые говорят, что другой пример приводят, что валим Ленавсии, человек, который причиняет вред своей душе, зулм своей душе, несправедливость, это те, которые не дают закят. То есть уже на примере закята. Так все делают примером закят. Хорошо? Умеренный, тот, который дает закят, обязательный закят. Те, которые опережают благо, те, которые помимо заката уаджит, дают еще и садака, да, милостынь. То есть опять же это тафсир какой, бельмисаль, то есть путем приведения примера. То же самое и здесь, в отношении тагута. Да, шейтан – это одна из разновидностей тагута. Хорошо? Дальше здесь говорит автор: «Вакаля джабир аттавагиту кухан, кана янзулю алейхиму шейтан фи кули хаин вахид».
Джабир сказал, тагут – это предсказатель, в котором селился шейтан, и в каждом из них по одному шейтану.
Здесь приводят слова Джабира, ради Аллаху ан, Джабир бин Абдилля, который говорит, что тагуты – это кто? Предсказатели, которым не сходили шейтаны. В каждом племени свой. В каждом племени свой. Вот. Итак, эти слова Джабира, ради Аллаху ан, приводится у Бухари в виде хадиса муаллак. В виде хадиса муаллак. Мы изучали слово хадис муаллак в книге Тафсир. Приводится ибн Аби Хатима также, который передал его как хадис муттасиль, то есть с непрерывным иснадом. Муалляк мы знаем хадис какой? Подвешенный. То есть мы можем сказать, что условия достоверности хадиса, одно из них выполнено, то есть непрерывность иснада. Нет, да? Ну, хотя хадисы муалляка, который приводится в Бухаре, там у них отдельный хукм. Хорошо? Но Ибн Аби Хатим передал этот же хадис от Джабира сообщение в виде хадиса муттасиль, то есть маусуль, то есть с непрерывным иснадом, да. И он говорит, тагути – это предсказатели. Опять это что? Пример чего? Тафсира бенисаль, то есть тафсира в виде примера. Потому что тагут – это не только предсказатели, мы сказали. Тот же Умар Галаган что сказал? Тагут – это шейтан, да? Имам Малик что сказал? Все, чем поклоняется? Это мимо Аллаха. Здесь дают Джабир рады Аллаха такой тафсир путем приведения примера. И говорит, что среди тагутов, в частности, кто? Кахины. То есть предсказатели. Кто такие кахины-предсказатели? Те, которые говорят, что будет в будущем. Из сокровенных знаний, которые только Аллах Субхану Тааля. Что будет в будущем? Это кахины. Либо говорят кахины еще те, которые говорят, что у человека в душе, что у него в твоем сердце, что ты там думаешь, что ты там хочешь, он тебе говорит. Хорошо? Но не надо путать с человеком, который просто проницательный. Ну, просто смотрит на лицо, что удрученный, говорит, что у тебя там печаль, там, например, да? Это другое. А тот говорит что-то, что человек думает, что не относится просто к жизненному опыту, да? Кахины – это те, которые предсказывают какие-то вещи из разряда тайных знаний, то, что будет в будущем. И в каждом племени, говорит Джабир рады Аллаху Та'аля, были вот такие вот тагуты, кахины, предсказатели, к которым обращались люди за судом. Люди обращались к ним за судом и делали их своими законодателями, понимаете? То есть обращались за судом к ним, не к суду Аллаху Субхану Та'аля, а обращались к ним, за судом. Поэтому они тагуты. Хорошо? И в каждом племени, хай по-арабски племя, да, в каждом племени был свой вот такой вот кяхин, предсказатель, к которому люди обращались за судом, к которому не сходил шейтан, на него опускались сатаны, хорошо приходили к нему и давали ему то, что они подслушивали из тайных знаний, которые услышали на небе от ангелов, они им передавали, добавляя туда ложь, да, как мы знаем. Так в каждом племени был свой. Говорит Джабир, у Джухейна племя арабское, да, у него там один был. В племени Аслам у них свой был такой кахин, предсказатель. В племени Гиляль свой был. Так в каждом из арабских племен был свой такой вот кахин, свой такой тагут, к которому не сходили шейтан. И они использовали вот эти вот кагины в племенах, использовали шейтанов в своих целях. Они послушали для них информацию с неба. А потом они ее выдавали как людям уже как то, что они являются такими вот знатоками будущего. Но мы знаем, тагут не ограничивается только кагинами, да? И тафсир Джабира, он какой тафсир? Тафсир Бельмисай. И дальше приводят здесь автор, рахимахуллах, хадис от Аби Хурейры, ради Аллаху Та'аля Анху, анна Расулаллах, саллаллаху алейхи ва саллям, кал, иджтанибу саба, аль-мубикат, калу я Расулаллах, ва ма гунна, кала ширку биллахи ва сихру, катлу нафси, лати харрамаллаху, илля бильхак, ва акру риба, ва калу ма'ля льятим, ва тувалли йому захи, ва казву аль-мухсанати, аль-гафилати, аль-му'минат.
Абу Хурейра рассказал, что посланник Аллаха, да благословит его Господь, сказал, избегайте семи смертных грехов. Люди спросили, о каких именно у посланника Аллаха. Он, да благословит его Господь, ответил, щирк, колдовства, запрещенного Аллахом убийства, иначе как по праву, взимание процентов с долга, присваивание имущества сироты, бегство с поля боя,
Опорачивание целомудренных женщин, верующих целомудренных женщин. Пророк саллаллам говорит, иджитанибу сабаль мубикат. Иджитанибу, то есть отстраняйтесь. Значение оставьте, бросьте эти грехи. Хорошо, эти семь грехов смертных. Но не просто, говорит Пророк, бросьте утруку, а используйте слово иджтанибу, а то есть отстраняйтесь вообще далеко-далеко, даже близко не приближайтесь к ним. Мы знаем, что Пророк был самым сочувствующим человеком к людям, к своей умме, к своим последователям. Поэтому он заботился об их благополучии и счастье, чтобы они, не дай Бог, не попали в то, что принесет им страдания. Поэтому он говорит не просто оставьте, а говорит иджтанибу, вообще отдалитесь совершенно от этих семи, мубикат, мубикат, то есть то, что вас убьет, хорошо, то есть то, что вас погубит, от семи губящих грехов, мубикат, то есть мугликат, губящие. И они спросили пророка саллаллаху алейхи ва саллям, «Калю я расуллаллах нагунна», что это за грехи? Здесь тоже прием, о котором мы уже говорили, да? Прием красноречия, прием преподавания, то, как шейх объясняет своим ученикам религию. Не просто Пророк начал перечислять, да сам, вот так, семь таких вещей, и начал перечислять. Нет, они спросили его, и таким образом Пророк заострил их внимание на это. Заострил их внимание, что вот есть семь таких губящих грехов. Когда они спросили, что это, дождавшись, что это, потом Пророк сообщает, что это за грехи. Саба, почему сказано саба? Семь. Не имеется в виду, что их только семь. Пророк Сусан не имеет в виду, что эти губящие грехов ограничены они числом семь вообще. И больше других нет. Раз они нет, потому что есть другие губящие грехи, кроме этих семи, которых перечислил Пророк Сусан. Но Пророк Сусан иногда ограничивает какие-то грехи, перечисляет их. В другом случае какие-то другие говорит иногда. Хорошо? В любом случае это не значит, что других смертных грехов нет. Потому что обратились к Ибн Аббасу, ради Аллаху Анхума, что сказали ему, что Кабар Саба, то есть великих грехов смертных их семь. Он сказал, нет, их больше. Гиэля Сабаина Акраб. То есть их больше, их ближе, их число к 70. Он говорит, нежели к 7. Хорошо? Есть в некоторых версиях, приводит Абдур-Разак хадис, где сказано, что Аль-Кабайр Тиса, то есть смертный грех 9. Хорошо? И там помимо тех, которые перечисляются, он еще добавляет Аль-Хадс Аль-Харам, то есть совершение нечестивых действий в Хараме, то есть в Мекасском Хараме, да, Харам. Ваукукуд-Валидейн, то есть ослушание родителей, непочтение к родителям. То есть те семь, которые здесь перечисляются, плюс еще другие. Хорошо? Может быть, это зависит от того, к кому обращался Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в этот момент. Почему именно эти семь он им сказал. Ибо эти семь это совсем уже очень страшные грехи. Хорошо? Итак, значит, первый грех, который здесь упоминает Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это ширку билля. Ширку билля. Сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они были самыми стремящимися к знаниям людьми. Больше, чем все другие. И поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если им сказал что-то сначала в общей форме, не разъясняя, как он здесь сказал, бойтесь семи грехов. Не разъясняя, что это. Они попросили у него разъяснения, что за семь грехов. Разъяснить и рассказать им. И почему они его спросили, что это за грехи? Для того, чтобы применить этот хадис в действие. Хорошо? То есть, чтобы действительно избегать этих семи грехов. И тогда он им сообщил. Но иногда Пророк Саусалям что-то им говорил, но мудрость подразумевала, чтобы... То есть, говорил что-то в общем. Но мудрость подразумевала, чтобы он им не давал тафсир этого полный. Хорошо? Как, например, сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна ляхи тисатун ва тисауна исман». У Аллаха 99 имен, «Ман ахсаха дахаль аль-джанна». Кто их посчитает, войдет в рай. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не пожелал разъяснять и указать, что это за имена. Аллах, субхана ва тааля. Хорошо? И в этом есть мудрость. Есть хадис, приводят некоторый хадис, в котором перечисляются эти имена. Но хадис, он слабый. Хорошо, хадис слабый, и есть разночтение в версиях. А если бы Пророк действительно указал бы, эти имена, то это было бы выучено всеми обязательно, потому что великое значение хадиса, великое значение этого деяния, что кто их сосчитает, войдет в рай. Хорошо, то обязательно бы это было передано, обязательно бы все знали наизусть, хорошо? Сподвижники вам многими путями это было бы передано от них. Обязательно было бы сахиха это. Но передано в слабой форме, поэтому, то есть мы говорим, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям таким образом не указал эти имена. И в этом есть мудрость. Почему? Чтобы побудить человека к поискам. Чтобы человек взывал Аллаху разными именами, искал в Куране, в Сунне его имена, хорошо, Аллах Субхану Тааля, и взывал к нему по этим именам. То есть, чтобы побудить человека к действиям. То же самое час в пятницу. Тот час благословенный, в который дуа принимается Аллах Субхану Тааля, не отвергается. Все? Он не указал точно, когда этот час. Для чего? Чтобы люди искали этот час. Хорошо? Некоторых хадисов сказано, что это от того, как вышел имам, хорошо, и до окончания намаза пятничного. Некоторые говорят, что в других версиях хадисов, что это после асра, до того, как сядет солнце. В любом случае, точное время не указано, и то есть, чтобы искать это время. Хорошо? Так, первый грех, который говорит Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, это ширк билля. Мы уже говорили, что это самый великий из всех смертных грехов. Предавать Аллах Субхану ва Тааля ровню тому, который сотворил тебя. И ширк, он включает в себя все три вида, то есть рубубия, то есть предавание Аллаха товарищей в господстве, и предавание Аллаха товарищей в божественности, и предавание Аллаха товарищей в основу сифат, то есть в атрибутах имена. Кто считает, что есть помимо Аллаха другой создатель, или есть у Аллаха, что Аллах создатель, но есть у него помощники, которые помогают ему в управлении мирозданием, то это мушрик. Это ширк. Хорошо? То есть нарушение тавхида какого? Рубубия. Что Аллах единственный Господь, единственный Творец. Тот, кто считает, что есть кто-то, кто имеет право на поклонение рабов, то это мушрик. Даже если он не поклоняется сам, но считает так, то это тоже ширк. Ширк какой? Улугия. Да? Ширк в нарушении тавхида улугия. Если человек считает, что у Аллаха, Субхану ва Тааля, в его именах есть подобные, есть подобие, то это тоже мушрик. Если человек говорит, например, что восхождение Аллаха истива на арш, это как истива на арш какой-то из царей земных, то это ширк. Подобление кому-то, Аллаху, в его именах и атрибутах. Хорошо, то это будет ширк. Или что Аллах, Субхану ва Тааля, спускается на ближайшее небо в последнюю треть ночи, что так как спускается человек, например, со второго этажа своего дома на первый этаж, хорошо, то это ширк. Потому что уподобляется он, уподобляет Аллаха, его атрибуты, его имена, атрибутам творения. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что он не прощает, чтобы ему предавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает. И тот, кто делает ширк, Аллах Субхану ва Тааля говорит, предает ему сотоварищей, там Аллах запретил рай, сделал для него запретным. Его ма'уа, то есть его убежище будет нар, огонь, ад, и не будет несправедливым помощников. Таким образом, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, упомянув первым в этом ряду ширк, указал на то, что это самое страшное из преступлений, на которое может отважиться человек. Это сделать нид, ровню Аллаха, Аллаху, который тебя создал. Дальше упоминает Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сихр. Собственно, в этом хадисе нас что? Интересует именно это, да? То есть это доказательство того, что сихр является одним из самых страшных грехов, губительных грехов. И здесь включается любой вид сихра. То есть сихр, который является ширком, мы сказали, путем использования шайтана, поклонения шайтана, осуществляется. И тот сихр, который не доходит до уровня ширка. Даже если не доходит до уровня ширка, то это все равно великое преступление. Все равно в этом ряду находится. Хорошо? Потому что это самое страшное преступление, которое может быть совершено против человека, против человечества. Потому что колдун, он нарушает, портит человека, который колдует, портит ему и эту жизнь, и религию портит. Хорошо? Это страшная порча и великий грех. Заставляет человека волноваться, портит ему жизнь. Хорошо? Делает из него как подобие скота, из того, кого он колдует. А иногда хуже, чем скот. Потому что скот, он так создан, это его природа. А когда человека делают таким, то это для него невыносимо тяжело. Для него это невыносимо тяжело. И как ему тяжело, знает только Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому колдовство стоит на втором месте в этом ряду. Дальше сказано «катлю нафс», то есть убийство души. Убийство души, то есть всякое тело, в котором есть дух, если человек становится причиной того, что этот дух выходит из тела, хорошо, разрывается связь между духом и телом, значит, это есть убийство. Если оно сделано... И сюда входит, конечно, убийство только кого? Людей. Здесь не входит там ни животных, убийство, там, ослов, там, верблюдов и так далее. Сюда это не входит. Входит человек, людей, убийство. Убийство людей, которое запрещено Аллахом. Которое запрещено Аллахом. Или бильхак, иначе как по праву. То есть по праву, если это по хукму шариатскому дозволено. Хорошо? То есть, если правителю... Жизнь мусульманина запрещена. Запрещена для мусульманского правителя тоже. Да? Только иначе, как по праву. По праву бильхак сказано. По праву что значит? То есть, по справедливости. Если речь идет о хукмах шариатских, и сказано в Коране или в Сунне бильхак, по праву, то есть, имеется в виду по справедливости. Если речь идет о каком-то сообщении, тогда под хаком подразумевается правдивость, истинность. Хорошо. Что это за запрещенные души, которых запрещено убивать? Это четыре разновидности. Четыре разновидности запрещенных для убийства душ. Первая душа верующего человека, нафсуль му'мин. Вторая душа – это зимми. Человек зимми. Мы говорили, кто такие зимми. Зимми – человек, кафир, из Ахлюль Китаб, то есть иудей, христианин, либо маджуси. То есть огнепоклонник, зарастрит, да, который принимает подданство исламского государства, платит джизью, и исламское государство их защищает. Хорошо? Предоставляя им свободу вероисповедания. Но это не значит, что им можно исповедовать религию. Хорошо? Конечно, им нельзя исповедовать никакую религию, кроме ислама. Аллах не примет от них никакой религии. Им наказание будет ад, но... мы не заставляем их, правитель не заставляет их принимать ислам, а платят они джизью. Так, второй вид это кто? Зимми. Третий вид это кто? Муагад. Муагад человек, который между народом которого или государством которого и между мусульманами заключен договор. Мирное соглашение, перемирие. Хорошо? О том, чтобы не трогать друг друга. Такого человека тоже нельзя убивать. И пророк Сусан говорит, кто убьет Муагада специально, тот не почувствует запаха рая. Хорошо. И четвертая душа это мустамин, запрещенная для убийства. Мустамин, то есть кафир, между государством которого, между которыми кафир, между которыми мусульманами, которыми идет война, но он въезжает на территорию исламского государства под гарантией безопасности. Ему предоставляется гарантия безопасности. Ну, например, виза, да, или что-то. Ну, современный вариант, да, этого. То есть он просит обеспечения ему безопасности, и мусульмане дают ему безопасность. Говорит Аллах Субхану сурати Тауба, «Ва ин ахаду мина мушрикина стаджарака, фааджиру хатта ясма калам Аллах, сумма облигу ма'мана». Если кто-то из мушриков просит у тебя безопасности, то есть защиты, то дай ему, хорошо, эту безопасность, пока я не услышал слова Аллаха. Значит, что касается зимми, есть разногласия среди ученых. Некоторые говорят, что зимми может быть только иудеи могут быть, христиане и маджусы. От всех остальных зимма другим не дается. То есть у них нет выбора платить джизью и придерживаться своей религии, либо принимать ислам. Выбора нет. А только либо принимаешь ислам, либо война, китад, хорошо, сражение. Другие ученые говорят, что сходят сюда любые кафиры. То есть любой кафир может получить зимму. То есть подданство исламского государства, безопасность. Хорошо? Итак, эти четыре души, которые запретил Аллах Субхану ва Тааля, конечно, они все не одинаковы по степени греха. Убить душу верующую, верующего человека убить, это особо великий грех, особый грех. Затем уже следует зимми, затем следует маагат и муштарна. Иначе как по праву. По праву это то, что перечислил Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе. Что это за право, когда может быть убит человек верующий? Или те категории, которые мы сказали, да? Это что? Сейбу зани, то есть прелюбодей, который женат, либо был женат, разведен, например. Хорошо? Убийство души за душу, то есть тот, который убил кого-то из верующих, то он тоже убивается, если его родственники не простят. Ну, родственники убитого, да, не простят, ему тоже убивается. И третье, это кто? Тарикун лидини, муфарикун лидина. То есть человек, который вероотступник, то есть оставляет религию и выходит из джамата. То есть если не делает тобу, то тоже убивается. Так это второй грех, который перечислил здесь Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Третий, вернее, да? Четвертый – аклю риба, то есть поедание роста, поедание процентов. В языке мы говорили, риба – это что такое? Зияда, то есть увеличение, добавление. Мы приводили использование в языковом значении, в аяте, да, в сурат аль-хадж, фаизан зальна алей гальма, и тазат у раба, это когда мы не вводим на нее воду, то есть на землю, то она набухает, да, и увеличивается рабат. Что касается в шариате, то мы сказали, что риба – это что такое? Увеличение, да, зияда в определенных вещах, да, или дает определение, что это тафадуль, то есть разница в количестве, при обмене разница в количестве между вещами, в которых должно быть в которой должна быть равноценность. Либо отсрочка в договоре между вещами, где не может быть отсрочки. Да? И отсюда мы идем риба фадаль, риба насия. Берем два варианта, да? Риба фадаль это что? Что риба фадаль?
Надбавки.
То есть надбавка в товарах, которые должны быть обменены друг с другом в одинаковом количестве, да? Насия это что? Отсрочивание какое-то между товарами, где не может быть отсрочивания. Иногда может быть в одном договоре оба вида риба совмещаться. Если золото меняется 3 грамма на 4 грамма, еще и со срочкой, вот, пожалуйста, тебе риба фадаль, риба насия одновременно, да? И те товары, в которых действует риба, перечислил Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что это захаб и захаб, золото за золото, фидда за фидда, серебро за серебро, бур биль бур, то есть пшеницу за пшеницу, тамар би тамар, финики за финики, шаир би шаир, ячмень за ячмень, мех биль мех, соль за соль. Некоторые ученые говорят, что вот эти шесть, которые перечислены категории, они, собственно, только в них и действует риба. Так говорят ученые, которые отвергают кияс, то есть проведение аналогии, это загириты. Да? У загирита в их мазхабе нету кияса, нет проведения аналогии. Хорошо? Те ученые, которые говорят о проведении аналогии, то есть допускают кияс, они говорят, что помимо этих шести категорий распространяется и на другие тоже виды товаров риба. Но на какие? В которых есть, то есть товары, где есть один из двух мотивов. Первый мотив это какой, мы говорили? Самания. То есть выполнение этим предметом роли денег, то есть уплаты за товар, да, им оплачивают за товар. То есть стоимость. Роли эквивалентов стоимостного, да? Золото, серебро, сюда же входят бумажные деньги и все остальное, да? И второй мотив это что?
Отмеривается излишек.
Возможность, продукт питания, который возможно отмерить. И некоторые еще говорят, чтобы он был хранимый. Некоторые добавляют такое еще хорошо, некоторые из ученых. Что касается соли, то она, конечно, не является основным продуктом питания. Не является худ, как вся овес, там ячмень, или финик, или пшеница. Но, ученые говорят, без него еда, она... То есть использование еды без нее невозможно. Хорошо? Поэтому процессом сюда включает и соль тоже. И даже все его самим говорят, например, мука, она не хранится иначе без соли. Итак, если экскурс опять туда, в Китабу рыба, если товары одинакового вида, как золото за золото, то здесь что, нельзя, чтобы было неравноценно. То есть 3 грамма за 4 грамма менять нельзя, да, например. Но если виды разные, тогда можно менять друг за друга. Проксус он говорит, если виды разные, тогда меняйте друг за друга как хотите, но только чтобы было из рук в руки. Да? То есть, например, золото за серебро можешь менять, но только из рук в руки. То есть без отсрочки. Означает ли это, что золото за рис, например, или золото за пшеницу тоже нельзя с отсрочкой? То есть если я беру у тебя сегодня рис, то я сразу должен тебе дать золото, ну то есть там, или деньги, без отсрочки. Означает ли это? И 300 говорит, если виды разные, тогда меняйте, но только из рук в руки, то есть без отсрочки. Означает ли это, что рис я не могу купить в долг со срочкой? То есть сегодня беру рис, а деньги дам, например, через.
Можно.
Не означает. Можешь. Почему? Потому что у риса и у золота и у денег у них разный мотив, по которому они относятся к ростовщическим товарам. Да? Какой мотив? Там мы говорили. Выполнение миру денег. Что касается риса, то здесь что? Продукт питания, хранимый, отмериваемый. Да? Понятно? Почему Пророк Саусалам здесь говорит аклю риба, поедание риба? Означает ли это, что если человек не ест то, что он получает путем таких операций ростовщических, не ест, а использует, например, на одежду или там на что-то еще, на покупку автомобиля, означает ли это, что это не входит в великий грех? Нет, конечно. Поедание, потому что в основном используется для поедания, в основном. Поэтому есть такой прием в шариатских текстах, хорошо, в Куране, в хадисе, что если что-то используется, например, для какой-то основной цели, но если другие цели, то может упомянуто быть именно эта основная цель, например, да? Хотя, конечно, все остальное тоже входит сюда. Если для автомобиля, например, ты берешь процент, или еще для что-то, неважно, все равно это входит в риба, все равно это великий грех. И на это указывает хотя бы то, что Аллах Субхану Аталя говорит по поводу сынов Израиля, «Вахзухум риба, вахадмюху ангу». И они брали риба, хотя им было это запрещено. Брать риба сюда входит все, и поедание, и использование его как-то, и для мебели, и для дома, и для строительства, и так далее. Дальше идет что? Грех, который перечисляет Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, «Аклю мали льятим», то есть поедание имущества сироты. То есть если у тебя, тебе доверено имущество сироты, ты являешься попечителем сироты. А сирота ятим – это кто? Тот, у кого умирает отец раньше, чем он достигнет совершеннолетия. Такой человек называется ятим. Если умирает мать, то не является ятим, раз он не входит в ятим. Неважно, ятим – это мальчик или девочка, не достигнет совершеннолетия, если у него нет отца, то есть того, кто может его содержать, да, то в шариате это является ятим. И в языке тоже, в арабском языке тоже. А слово «ютум» происходит, то есть одиночество, то есть один он. Нет того отца, который сможет его содержать. Почему особый грех поедать имущество сироты? Потому что сирота тот, которого некому защитить. Хорошо? Поэтому больше, чем другие люди, он достоин сочувствия нашего. Сочувствия и того, чтобы его жалеть. И поэтому поедание его то есть посягновение на его, посягание на его имущество какое-то это великий золим, великая несправедливость, и тот, кто это делает, тот поедает огонь своей животы, говорит Аллах Субхану Тааля. Те, которые едят имущество сирот несправедливо, то они едят, поедают свои животы огонь, огонь ада. и они будут сожжены в огне, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Статус сироты – это особый статус. Следующее. Опять же, поедание мышцы сироты – это не значит, что если ты не ешь деньги, которые ты взял несправедливо у сироты, а, например, используешь для других целей, то можно, да, например, для покупки одежды. Нет. Опять же, поедание почему? Минмахраджель галяб, галяб это называется по-арабски, галяба. То есть, потому что в основном так бывает, в основном используется для поедания в пищу, то есть, дойдет. Следующий грех, который перечисляет пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь, это тавалли йом и захф, то есть отступление в день захфа, сражение, то есть когда отступление, то есть убегать, да, убегать, уходить назад. Йом захф в день сражения, то есть когда встречаются два ряда, то есть мусульмане встречаются с кафирами, это называется захф. Убегать поле сражения, при таком вот встрече с врагом, это является одним из великих грехов, потому что это уклонение от усердия на пути Божьем. Хорошо? Потому что это ведет к тому, что удручаются мусульмане, падает их дух. Хорошо? Потому что это ведет к тому, что усиливается враг, морально усиливается. Хорошо? А мусульмане, наоборот, морально слабеют из-за этого. Это ведет к поражению мусульман и так далее. Поэтому процессу здесь перечисляет этот грех. Но этот текст, он ам, то есть общий. То есть любой тавалли, любое отступление в день встречи с врагом, сражение, харам и великий грех. Так мы понимаем из этого хадиса, правильно? Но этот ам, этот общий, обобщающий текст, он конкретизируется аятом, другим текстом религиозным, аятом. Это есть конкретизация сунны Кураном. Это редкие такие примеры, когда сунна конкретизируется Кураном. То есть, когда тахшиз, амма, тахшиз делается Кураном, сунной. Хорошо? Конкретизирует этот хадис, эти слова Пророка Саллям, аят из сурат аль-Анфаль, сурат аль-Добыча, где говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Уаман юваллихим йаума идзин дубурахум илля мутахарлифан иль-киталя ва мутахизан иля фиатин баа бигадабин факад баа бигадабин мин Аллах». Те, которые отворачивают свои шпины, то есть бегут, да, в такой день, говорит Аллах Субхану ва Тааля, то они получает гнев от Аллаха Субхану Тааля, илля, кроме, говорит Аллах Субхану, кроме кого? Мутахарифан иль киталь. Что значит, то есть первый случай, это мутахариф иль киталь, говорит Аллах Субхану Тааля, исключение. То есть для какого-то маневра, для какой-то подготовки. То есть, например, в данный момент это нецелесообразно. То есть лучше сейчас отступить, собраться с силами, например, да, что-то там подготовить, какое-то оружие или что-то там. А потом уже идти, да? Это и только имеет в виду. И либо второй случай, до этого смотрим, мутахизан или асия. То есть, когда нужно какому-то отряду, например, присоединиться. А что это второй вариант? Ну, например, приводит его сами. Например, когда если какой-то есть группа маленькая, она окружена, например, врагами, да? И нужно идти туда, к этому. Какая-то основная группа идет, например, на поддержку. Так они говорят. Это второй случай. Все остальное говорит он нельзя. Хорошо? Процессу. Поскольку это упоминается в хадисе, то приводит шарх его. Хорошо? Поскольку упоминается в хадисе, то приводит его шарх. Из тех случаев, когда делается тахфиз Кур'ана сунной. То есть сунна, наоборот, Кур'ана. И седьмой грех, который здесь упоминает Процессу, это хазф аль-мухсанат. То есть опорочивать целомудренных женщин. Мухсанат. Кто такие мухсанат? Мухсанат – это женщины целомудренные, свободные, хараир, свободные женщины. Хорошо? Так правильно понимать. Гафилят. То есть, просто он говорит, мухсанатель, гафилятель, муминат. Их опорачивать. То есть обвинять их в прелюбодеянии. Говорить, что она совершила прелюбодеяние. Если она мухсана, то есть она целомудренная, она свободная женщина, не является рабыней, свободная. Она гафиля, То есть она даже не помышляет ни о каком прелюбодеянии, вообще не в, даже на ум не приходит такое. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит «гафиля», то есть как бы небрежная. То есть она к этому делу небрежна в плане того, что ей даже на ум не приходит прелюбодеяние, а ее обвиняет кто-то прелюбодеяние. Мумина верующая, да? Вот обвинять таких женщин, которые не имеют отношения к прелюбодеянию, обвинять их в прелюбодеянии, это один из великих грехов. Тот, который это сделает, тот, который такое совершит, не приведя 4 свидетелей, то ему положат хад, то есть наказание. Хорошо, при исламском правлении, да? Что это за... Что за наказание? Возьмите палок, да, говорится, в суре Нур, в суре Свет. Входят ли сюда мужчины тоже? Мужчины тоже входят сюда. Если мужчина обвинит целомудренного в совершении прелюбодеяния там, или гомосексуализма, хорошо, то это тоже входит туда. Тоже великий грех и тоже включает в себя наказание за это со стороны правителя. И говорит Аллах Субхану Таля, не принимайте у них свидетельства никогда. Шахада не берите у таких, которые обвиняют целомудренных женщин и целомудренных мужчин, обвиняют в прелюбодеянии. Не берите их свидетелями никогда. Хорошо? То есть, если они о чем-то свидетельствуют, то как свидетели они уже негодны. И тут тоже среди ученых разногласия. Негодны вообще до конца жизни. Теперь их нельзя брать свидетелями. Хорошо? Потому что Аллах Субхану Таля говорит, «Валя такбалю лахум шахадатан абада». И не принимайте у них свидетельства никогда. Это Аллах Субхану Таля. Поэтому некоторые ученые говорят, вообще никогда нельзя. Хорошо принимать у них свидетельство. Другие говорят, что если они сделают тоубу, покаяться, если их дела начнут доказывать, что они действительно раскаялись и изменились, тогда можно принимать их свидетельство. Но здесь уже все уже зависит от самого имама, от самого судьи. Как он видит, где есть польза. Не принимать от него свидетельство, чтобы другим неповадно было так потом поступать. Либо, видя, что он уже сделал тоубу и стал хорошим человеком, принять у него свидетельство. Здесь уже относится к самому имаму, к его решению. В любом случае, Аллах Субхану Таля говорит, «Ваулайка гумуль фасикун». Они есть фасики, те, кто так делает, нечестивцы, которые обвиняют целомудренных мужчин, целомудренных женщин в прелюбодеянии. То есть это еще один из великих грехов, который перечисляется вот здесь в хадисе. Опять же, почему упоминаются женщины и не упоминаются мужчины? Опять же, из того же, тот же прием, да, который мы сказали, тахсис биль галиб, то есть конкретизация чего-то, выделение чего-то из-за того, что в основном так бывает. В основном, потому что обвиняют женщин. В основном обвиняют женщин. И еще почему женщин именно здесь Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям выделяет? Потому что женщин, когда их обвиняют в прелюбодеянии, вреда больше, чем обвинение мужчины в прелюбодеянии. Потому что если женщина обвиняет в прелюбодеянии, то значит ставится вопрос на детях, относятся ли они к этому мужчине или нет. Или они из другого рода уже получаются, что они не являются детьми этого человека. То есть зло большое здесь уже от этого. Поэтому женщины особо здесь выделяются, да? И дальше автор говорит, «Ван джунду бин марфуан хадду сахири дарбатун бис сейф раваху тармизи ва каля ас-сахиху аннаху мавкуф».
Хадис из Джундуба говорится, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, колдун оказывается удар меча. Этот хадис передал Тирмизи и сказал, что этот хадис достоин.
Да, хадис передан от Джундуба, говорит автор Марфуан, то есть Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но как хадис Марфу, он слабый хадис, хорошо, поэтому он является мавкуф. Что значит мавкуф? То есть слова сподвижника. То есть доходит иснад до сподвижника. То есть это слова сподвижника. И говорится Джундуб. Кто такой Джундуб? Есть два Джундуба. Есть Джундуб бин Абдилля аль-Баджали. Джундуб бин Абдилля аль-Баджали. И Джундуб аль-Хайр. Здесь имеется в виду Джундуб аль-Хайр, который известен в истории, ради Аллаху Ан, который известен в истории как убийца колдуна. Хорошо? Катир Сахир. Сподвижник он был. И он говорит, что наказание сахира, хад для него, это удар мечом, да? Что значит хад? Хад, мы сказали, что это наказание, которое предусмотрено религией, да, определенное наказание. определенное число, например, ударов или что-то, то есть сумма ограничена определенная. Что касается убийства вероотступника, то все при исламском государстве. Хорошо, это никак не относится к условиям, в которых мы живем вообще. Хорошо? Как некоторые начинают, вот надо там убивать того. Нет, не надо убивать никого. Хорошо. Это если есть там в исламских странах, у них правитель, он принимает решения. Сюда никак не относится близко. Никаких амиров выбирать там, как некоторые говорят, у нас надо выбрать амира, который будет там делать худуды. Хорошо. Никаких амиров, никаких худудов. Что-что? Но при исламском правлении казнь для вероотступника не является худудом, не является хадд. Потому что хадд это то, что осуществляется в отношении мусульман. И очищает их от этого греха. Хорошо? Итак, значит, здесь есть разногласие, является ли убийство колдуна, является ли это хаддом или не является хаддом. Если мы говорили, это тот сихар, то колдовство, которое достигло уровня куфра, тогда здесь мы к этому человеку относимся как к кому? Как к вероотступнику. Здесь, если он покается, то значит, хорошо, хадд, нет, если покается, значит, то есть смотрим как на вероотступника. Что человек касается человека, колдуна, который не достиг уровня ширка. Тут разногласие. Хорошо, является ли это хадд или не является это хаддом. Если это хадд, значит, в любом случае он убивается. Даже если сделал тоубу. Хорошо, смертная казнь. Если же брать второе мнение, что это не хадд, тогда значит, если он делает тоубу, значит его не убивают, хорошо? Не казнят. Некоторые ученые говорят, конечно, если за ширк не убивают, то за это тоже не убивают. Хорошо так говорят некоторые. Сихр меньше говорят, чем ширк. Понятно? То есть здесь есть разногласия, то, о чем мы сказали. Удар мечом, это не значит, что просто ударили рукояткой или чем-нибудь. Удар мечом, если идут смертная казнь, да, здесь. Передано либо барбун, либо барбатон. Барбугу, передано удар его мечом, либо барбатон. Барбатон один удар мечом, то есть это более сильно в арабском языке, более сильное значение имеет, то есть смертная казнь тут однозначно. Да, не просто так ударить, а именно сильно ударить, да, то есть смертная казнь. И дальше сказано, говорит шейх, «Васи шахил Бухари ан Баджалата бни Абадас, кала катаба Умар ибн Аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, ан иктилу кулла шахирин ва сахиратин, кала факатальна саласа шавахир».
Шахил Бухари приводит хадис Баджали ибн Абади, Умар ибн Аль-Хаттаб,
Баджали, Абада, да.
Абады. Умар ибн Аль-Хаттаб издал указ убивать каждого колдуна и колдунью, и мы убили троих.
Да, передано, что Сахих Бухари говорит на Баджали ибн Абада. Но Сахих Бухари не упоминается о колдунах. Хорошо? Сахих Бухари не упоминается о колдунах. Сахих Бухари действительно упоминается от Баджаля бни Абада, сподвижник, да, Таби. Баджаля бни Абада, он говорит, что вот написал Умар нам письмо, да, в котором он сказал, что разделяйте всех маджусов, зороастрийцев, которые женаты на своих махрамах. То есть, например, на сестрах, то есть на близких родственницах, жениться на которых нельзя. На сестрах, там, матерях или что-то, да? Алиязубилля. Их разделяйте, говорит Умар. То есть, вообще, в исламском государстве, если есть христиане или какие-то другие, хорошо, или там иудеи, или зороастрийцы, да, и они приходят к нам за решением каких-то вопросов судебных, да, муж с женой, то их брак признается исламским государством. То есть мы не заставляем их заново сделать никаха. Хорошо? Нет, их брак признается только в заключении тех случаев, когда недопустимо их содружество. Как, например, махрамы. То есть брат с сестрой женаты. Тут Умар написал, что их разлучайте, разделяйте таких, чтобы они разводились. Нельзя. Хорошо? Это в Сахих аль-Бухари упомянуто. Что касается колдунов, хорошо, то да, в письме Умара это было, но это не приводится в Сахих аль-Бухари. Это приводится у Катаи, Фавай. Там сказано, что в этом письме еще было, убивайте каждого колдуна и колдунью. И говорит Даджали, мы убили, казнили трех колдунов. Трех колдуней. Хорошо, говорит он. Если это колдуны, мы сказали, колдовство, достигшее уровня ридда, значит, как муртад. Если не достигло уровня, значит, просто как преступника, как человека, который совершил нападение. Нападение на другого человека. Преступное нападение на другого человека. Колдовство – это, в общем-то, преступное нападение на другого человека. Хорошо? Бандитизм. Но скрытый. В скрытой форме. За ней делают людей больными, убивают их, разлучают жен с мужьями и так далее. Иногда наоборот, кого-то привораживают к другому, для своих выгод каких-то. Поэтому правитель в исламском государстве, он не должен легковесно относиться к этому вопросу, а должен серьезно заострять внимание на том, чтобы наказывать колдунов, чтобы не распространилось это явление. И говорит дальше... وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب قال أحمد ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
Рассказывает, что Хасса повелела убить свою рабыню, которая заколдовала ее, и та была убита. То же самое рассказывает и о Джундубе. Ахмад сказал о трех подвижниках пророка.
Да, значит, Хафса, мы знаем Хафса, кто это, да? Супруга пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, дочь Умара, радиаллаху ан, что служанка, которая у нее была, она ее заколдовала, и она приказала ее убить, приводит свой мама Малика в достоверный хадис. То же самое от Джундуба. Джундуб, который мы сказали, Джундуб аль-Хаир. Был у аль-Валида человек, который занимался вот такими вещами, типа как колдовство, да? Он резал голову кому-нибудь, человеку, хорошо? Отделял его голову, отделял голову, и говорит, передача хадиса Абу Усман ан-Нахди, он говорит, мы это видели и удивлялись, хорошо? Он отрезает голову, отделяет, а потом возвращает ее на место. Возвращает ее на место, и вот человек опять, хорошо, все нормально, как будто. Это колдовство. На самом деле, конечно, он не отрывал голову, ничего, но это просто так представлялось людям. И сказано, что Джундуб аль-Азади, вот этот Джундуб аль-Хаир, он его и убил. Поэтому он известен, этот Джундуб аль-Хаир, как убийца колдуна, хорошо, из подвижников. Итак, Ахмад говорит, передано от трех. От трех, от кого? От Умара, от Хафса. От Хафсы и от Джундуб аль-Хаир. От трех из них передано о смертной казни для колдуна. И какие выводы, значит, в этой главе, основные вопросы, которые разбираются. Первый – это все аята 102-го, да, сурат аль-Бакара. И они знали, что они покупают, что тем, которые это покупают, то есть колдовство, изучают его, нет у них загробной жизни, нет для них доли. Потому что он такой человек, кафир. И ни здесь, ни в загробной жизни. В этой жизни наказание для него, и в загробной жизни тоже не для него счастье. Потом второй вывод. Второй вот тафсир из сурат ан-Ниса, верят они в Джибта и в Тагута, и мы сказали, что у Москвы, что Джибта это что? Колдовство. Либо Джибта это все, в чем нет добра. Быть это колдовство или что-то другое. Что касается тагут, мы сказали, что это такое. Третье, это говорит автор, что тафсиру джибти ва тагут, вастарк бейнахума. В этой главе рассматривается.
Смысл понятия джибти и тагут, указаем разницу между ними.
Да, согласно тафсиру Умара, разница, да? Четвертое.
Четвертый тагут может быть как джином, так и человеком.
Тагут, Умар говорит, это шейтан. Да? Джабер говорит, предсказатель. То есть, из джиннов, тагут, из людей тагут, может быть. Ага.
Пятое. Знание семи грехов, особенно запрещенных посланником Аллаха, да благословит и благословит.
Да, дальше.
Шестое. Колдун является неверным.
Колдун, да, становится кафиром, потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Вама юаллимани мин ахадин хатта якуля иннама нахну фитнатун фала такфур». И они не обучали никого, то есть Гарут и Марут в Вавилоне не обучали никого, пока не говорили: «Мы испытания, мы фитна, не становись кафиром». Дальше.
Седьмой, он должен быть убит, и за это пока я не принимаю, не приносится.
То есть ему не дается возможность покаяться и таким образом освободить его от казни. Так считает автор книги. Хорошо? Но мы сказали, что здесь есть разногласия среди ученых. Те, которые говорят, что ему дается возможность покаяться, и потом, если он кается, то не применяется к нему смертная казнь. Если же нет, значит он казнится как кафир, не хоронится на кладбище мусульман, не обмывается и не совершает на ним намаз. Восьмое.
Если такое явление имело место среди мусульман во время правления Омара, да будет довольно мало, то что же говорит о том, что было позже?
Да, Омар пишет: убивайте каждого колдуна и каждую колдунью. Если это во времена второго халифа праведного было такое, то есть в лучшие времена, да, ислама, то что тогда говорить о временах, которые после этого пришли? Конечно, это явление, оно распространилось сильно в мусульманской умме, в том числе у нас, очень сильно, как и любое заблуждение и любое невежество. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين